Здравствуйте, дорогой Рав Гидали.
Добрый день.
Приближается праздник Песах. Завтра вечером у нас седер. И мы на прошлой неделе поговорили о значении этого праздника, о том, как мы используем энергию этого календарного события для того, чтобы обрести чувство свободы, закрепить его в себе и становиться по-настоящему глубоко внутри свободными людьми. Кстати, внутренняя свобода обычно отражается и на внешних событиях, так что я уверен, что мы и наши слушатели настроены самым боевым образом. Завтра нам предстоит выходить из Египта. Мы собираемся принести пасхальную жертву и, опоясавшись, использовать, как написано в Торе, ту самую ночь для того, чтобы стать по-настоящему свободными людьми. А сегодня, Рав Гидали, с вашего любезного согласия, мы попробуем поговорить о особенностях седера, о том, как он проходит, из каких элементов состоит это таинство, и в отдельных элементах, которые используются евреями как на седере, так и в ходе последующей недели, для того, чтобы достичь тех самых высоких целей, о которых мы только что сказали, о которых мы так подробно говорили в прошлый раз. Итак, Рав Гидали, вам слово.
Спасибо большое. Добрый день, дорогие наши уважаемые слушатели. Действительно, праздник Песах уже не за горами. Поэтому давайте перенесемся с вами буквально на секунду в далекое Марокко. В Марокко, кстати, есть до сих пор община, причем такая цветущая община. Вот в Марокко испокон веков было принято во время праздника Песах, не знаю, как сейчас, но, во всяком случае, так было принято еще недавно, что хозяин стола, тот человек, который ведет пасхальный седер, в самом начале трапезы брал тарелку, на которой хранились те символы, которым будут символизировать праздник Песах, так называемая киара, специальное блюдо, мы о нем будем говорить. Брал это блюдо, три раза повторял слова «в спешке мы вышли из Египта», а потом делал довольно странный такой обряд. Он брал эту киару, брал это блюдо, обходил стол три раза, причем каждый раз, когда он обходил стол, этим блюдом до головы дотрагивался каждого сидящего за столом человека. Маленькие дети, они пытались подпрыгнуть, чтобы достать до этого блюда, считалось, что это очень такая хорошая такая вещь. И вот после того, как три раза хозяин стола обходил стол и каждого дотрагивался вот этим блюдом по голове, после этого начинался пасхальный седер. На самом деле, марокканцы были не индивидуальны в этом, потому что в Талмуде написано, что один из наших великих мудрецов перед началом праздника Песах переворачивал стол. Сначала переворачивал стол, потом садился за стол, потом начинались мероприятия. В Салониках был немножко другой обычай. В тот момент, когда дети пели четыре вопроса, «Мани штана», мы о них обязательно поговорим, хозяин седера, ведущий седера, брал тоже тарелку и ставил ее на голову одного из сидящих за столом. Спрашивается вопрос, зачем все это нужно? Ответ очень простой. Это все нужно для того, чтобы дети задали вопрос. Потому что самое важное вещь, которая у нас есть во время пасхального седера, это не мы, это наши дети. Потому что существует заповедь «И расскажи своему сыну». Если мы хотим, чтобы наши дети это рассказывали нашим внукам, мы должны заинтересовать их тем, что какое событие сейчас происходит. Поэтому, так как пасхальный седер, о котором мы сегодня будем говорить, церемония довольно такая длинная, и многие дети могут там засыпать, им может быть как-то скучно, поэтому еще во времена Талмуда было принято на стол класть орешки, на стол класть поджаренные семена пшеницы, в те времена это считалось как шоколад прямо, такие засахаренные немножко, для того, чтобы дети постоянно смотрели на эти угощения, и родители им говорили в конце праздника седер, каждый из вас получит вот эти вот угощения. Поэтому дети, хотели не хотели, присутствовали за пасхальным столом и участвовали в этом таинстве. Поэтому самое важное во время праздника Седер – это вопрос. Это вопрос, который должен задать наш ребенок и вообще должен задать любой человек. Мы знаем, и с вами много раз уже об этом говорили, что когда в правильных еврейских семьях ребенок приходил из школы, папа и мама у него редко спрашивали, что ты выучил, они спрашивали, какой вопрос ты задал учителю. Тот, кто задает вопрос, это тот человек, которому интересно что-то знать. Поэтому, в принципе, вот с этой главной мыслью, я думаю, мы сегодня начнем наш разговор. Вообще с детьми во время праздника Песах связано огромное количество разных вещей. Допустим, существует такой обряд, против которого многие, кстати, выступают, а многие не выступают, в нашей семье это делается. Обряд, который называется «Выкрасть афикоман». Дело в том, что в самом начале пасхального седера, перед тем, как мы его начинаем, у нас есть три мацы. Мы берем среднюю мацу, отламываем ее. Большую часть этой средней мацы мы кладем в сторону, а меньшую часть, она остается у нас на столе, она будет называться у нас лехиманен, она будет называться у нас хлеб бедности. Именно над ней мы будем вести наш пасхальный рассказ. А вот большую часть, которую мы отложили, она будет называться таким непонятным, действительно непонятным, какая этимология этого слова, греческим словом «афикоман». Так вот, вот этот больший кусок массы, афикоман, мы его будем кушать в самом-самом конце нашей пасхальной трапезы. И для того, чтобы, опять же, дети, им было как-то интересно присутствовать на седере, потому что обычно детей на пасхальном седере бывает очень много, хозяин стола и вообще все присутствующие говорят, что если ребенок заберет у кого-то этот афикоман, и да, с этим афикоманом он будет до конца седера, не пойдет спать, а будет сидеть за столом, то в сам конце седера, когда мы будем кушать этот афикоман нужно будет у него как-то выкупить. И поэтому для многих детей это такое самое приятное такое занятие, потому что можно попросить у родителей, у гостей там, все что угодно, начиная там, не знаю, от книжки, конфет, заканчивая там, велосипедом. Все что угодно, в принципе, можешь попросить. Поэтому есть тоже такой обычай, против которого, кстати, выступают многие из наших мудрецов, потому что само понятие «украсть афикоман» говорят о том, что она не очень такая, то, что называется, педагогическая, потому что мы тем самым как бы приучаем детей к воровству. Поэтому можно это назвать не «украсть афикоман», можно это назвать «одолжить афикоман», в общем, как угодно можно это назвать. Традиция такая существует, она существует и в ашкеназских домах, и не только в ашкеназских домах. Поэтому еще раз, все, о чем мы говорим, оно все предназначено, как мы сказали, для одной цели, для того, чтобы заинтересовать ребенка и чтобы ребенок мог задать вопрос, который будет ему интересен. Вообще, если говорить о пасхальном седере, можно воспользоваться советом инженера Германа, немец такой был, из пиковой дамы. У него была тройка-семерка туз, но у нас есть тоже такой свой узелок на память для пасхального седера: тройка, четверка, десятка, 14 и 15. И если помните эти цифры, они могут нам помочь помнить многие вещи, которые будут у нас за пасхальным столом. Ну, что символизирует, допустим, тройка? Тройка символизирует в первую очередь три главных заповеди, о которых мы должны помнить во время пасхального седера. Это заповедь пасхального агнца, прошу прощения, пасхальные жертвы, которые мы кушаем, мацу, которую мы употребляем, и марор, горькую зелень. Во времена храма, когда существовал храм, за пасхальным седером наши предки, они вот когда сидели в конце трапезы, именно в конце трапезы, потому что вкус пасхальной жертвы, он должен остаться у человека на весь год. Знаете, так называемое послевкусие. Когда заканчиваешь чем-то самым-самым важным, поэтому весь пасхальный седер, он как бы там была различная трапеза, различная еда, там было все очень красиво и, как говорится, по-богатому, но заканчивался пасхальный седер именно тем, что мы кушали маленький кусочек пасхальной жертвы, и после нее уже ничего не кушали до следующего дня, чтобы, опять же, послевкус осталось на весь день. Так вот, из трех заповедей из Торы, которые были во времена храма, пасхальная жертва, маца и марор, к К сожалению, у нас осталась сейчас только одна маца. Это остается та же самая заповедь, которую мы соблюдаем вот уже 3334 года в этом году. Исполняется такой юбилей. Поэтому и мы должны помнить об этих трех основных заповедях Песаха. Пасхальная жертва, маца и марор. Что еще символизирует тройка? Тройка символизирует три мацы, которые лежат у нас на столе перед началом нашей пасхальной церемонии, пасхального седера. Одна маца символизирует народ Израиля, вторая – левитов, третья – коинов. То есть вот три категории народа Израиля – израильтяне, просто евреи, левиты и коины, которые тоже евреи, но левиты и коины. Поэтому как бы все это вместе символизирует единство еврейского народа. Это тройка, четверка. Но четверка – это, наверное, самое сакральное такое число во время пасхального седера, потому что это, во-первых, количество бокалов вина, которые мы пьем, количество вопросов, которые задает обычно ребенок, и в пасхальной годе есть такой гимн, песенка, она называется «Маништана Алайлазе», чем эта ночь отличается от всех других ночей. И четыре типа людей, которых мы тоже встречаем с вами во время праздника Песах. Вообще мы их встречаем по жизни. Что это за четыре вида людей? Первый вид людей – это такие праведные люди, то, что называется «отличники» такие. Вторые – это, наоборот, двоечники, то, что у нас называется «рашаим», «раша», «злодей» такой. Третий тип людей – это он, на самом деле, наверное, хороший такой тип, но ничего совершенно не знающий. Совершенно такой оторванный от еврейской традиции, ничего не знающий. Вот он первый раз приходит на пасхальный седер, не знает, что это. Ему все интересно, на самом деле. И такого человека называют там. То есть человек, который мало что знает, но он хочет что-то узнать, потому что ему это все интересно. И четвертый тип – это человек, который не умеет или не хочет задавать вопросы. Что интересно, самым отрицательным персонажем в этой всей компашке является даже не злодей, а является тот, кто не умеет спрашивать или не хочет спрашивать. По одной простой причине, потому что злодей, который там спрашивает и задает каверзные вопросы, даже в его каверзном вопросе уже есть намек на то, что он чем-то интересуется, ему это интересно. Его что-то в глубине души возмущает, а вот это возмущение – это интерес, он не безразличный. Вот. Раша, злодей, не безразличный. Он задает, может, плохой вопрос. Он говорит, что это тут у вас такое, что вы тут делаете, зачем вы тут сидите за этим пасхальным столом, зачем все это вообще нужно, вместо того, чтобы там булочки с хлебом покушать, какой-то фанатизм простой и так дальше. Но то, что он задает уже вот этот вопрос, это значит, что он не безразличен к тому, что происходит. Самый опасный человек в этой четверице – это тот, кто, как мы сказали, тот, кто вообще не задает вопрос. Такому человеку вообще ничего не интересно. Поэтому тут существует наша вот эта вот четверка. Тройка у нас есть уже, четверка. Вместо туза у нас есть десятка, потому что во время пасхального седера мы будем вспоминать о 10 казнях, которые были в Египте, когда мы были в Египте. Вспоминая каждую эту казнь, мы будем отливать по одной капельке вина из нашего бокала в память о каждой из этих казней. 14. Что такое 14? Во время пасхального седера мы будем петь очень важную песню, которая будет называться «Даейну». В этой песне, в ней есть как бы 14, если так можно сказать, куплетов. И каждый из этих куплетов совершенно потрясающий, потому что смысл песни «Даейну», которую вот мы будем петь во время пасхального седера, он очень важен. Что такое «Даейну»? Нам бы и этого хватило. Мы говорим о тех вещах, которые есть у нас в жизни. Вот я не буду говорить сюжет этой песни, но смысл этой песни построен по такому как бы образцу. Вот человек просыпается утром, встает там на ноги, глаза видят, ноги ходят, руки движутся. Спасибо тебе, Всевышний, нам и этого достаточно. Слава Богу, мы здоровы. Но песня продолжает. Ну, кроме этого, смотри, ты же проснулся в твоей квартире, у тебя есть там комната, у тебя есть там твоя ванная, там, у тебя есть мебель хорошая. И опять же повторяется, ой, Всевышний, если бы я был бы здоровый, у меня была бы такая квартира, и мне бы тоже было бы достаточно. Это слава Богу, что это есть. Но песня продолжает. Ну, кроме того, что ты здоровый, кроме того, что у тебя есть квартира, рядом с тобой есть потрясающая любящая тебя жена или муж, и это твои дети, которые тебя очень любят. И человек говорит, слушайте, если у меня и здоровье есть, и квартира, и любящая жена с детьми, если это все есть, уже дай ей, ну хватит, и мне этого, мне и этого было бы достаточно. Но песня продолжает, но кроме этого у тебя же есть еще и работа и так дальше. То есть вся песня, она построена такому образцу, точнее, с мыслью очень важной о том, что человек должен благодарить за каждую вещь, которую есть у него. И каждый куплет этой песни Даину, которая, опять же, из 14 таких вот куплетов состоит, заканчивается словами: «Если бы Всевышний сделал для нас только это и больше ничего другого, нам было бы достаточно, но он сделал для нас гораздо больше». Ну и число 15 – сакральное число во всей этой запоминалке инженера Германа. Это количество всех тех церемоний, точнее не церемоний, обрядов, которые есть у нас во время пасхального седера. И если их посчитать от первого до последней песенки, которую мы поем в конце пасхального седера, которая называется «Хат Гадья», о том, что папа купил мне козленка. На самом деле, по сюжету этой песни Маршак Самуил Яковлевич написал «Дом, который построил Джек». То есть она сделана плюс-минус, построена именно по такому образцу. Вот кто помнит «Дом, который построил Джек», сначала почитайте его, а потом почитайте вот последнюю песенку, которую мы поем, когда уже заканчивается пасхальный седер, который называется «Хат Гадья». То есть папа мне купил там маленького козленка и за него заплатил там 2 зуза и так дальше. Посмотрите, откуда растут ноги в стихах у Самуила Яковлевича. Следующая часть нашего такого длинного короткого рассказа, ну, главный герой нашего пасхального седера, безусловно, это маца. Мы уже говорили о том, что те, кто кушают мацу, они обычно узнаются по лицу. Ну вот вопрос, а какая маца? Потому что маца бывает совершенно разная. Маца бывает круглая, маца бывает квадратная, маца бывает с шоколадом, маца бывает, не знаю, с мармеладом. Я не знаю, с чем бывает маца. Много бывает видов мацы. И вот вопрос, какую же мацу мы кушаем? Во-первых, первый вопрос, который мы должны с вами понять, о том, что производство мацы – это определенное таинство. Ну, я прошу прощения за такие высокие слова, но давайте все-таки начнем с круглой мацы, а потом перейдем к квадратной маце. Круглая маца – это обычно, необычно, это всегда ручная маца, которую производят то, что называется старым, дедовским, я бы еще даже сказал бы прадедовским способом. В те далекие времена, когда я учился в Ешиве в Иерусалиме, и нужны были какие-то деньги на подработку, мы очень любили пару перед Песохом, потому что когда была пора перед Песохом, можно было заниматься тяжелым физическим трудом, который приносил какие-то копейки, но нам, студентам, эти копейки были очень-очень нужны и важны. Поэтому я шел в такой старинный, действительно один из самых старинных иерусалимских кварталов, который называется Гиула, очень такой религиозный квартал, шел в маленький такой подвальчик. В этом маленьком подвальчике была такая небольшая комнатка, а в этой небольшой комнатке находилась машина. Как помню, сейчас эта машина была немецкая, я думаю, что машина еще была века 19-го. Это была такая ручная мельница, в которой нужно было перемалывать пшеницу. Поэтому она была не механическая, она была ручная, потому что мы сейчас к этому подойдем, что если ты хочешь, чтобы твоя маца была маца с большой буквы, то она вся должна быть, как у нас говорят на латыни, handmade. То есть с самого начала до самого конца она вся должна быть сделана руками. Поэтому мы крутили муку. То есть мы бросали вот эту пшеницу, и на этой старинной мельнице, ручной мельнице немецкого производства, еще раз думаю, века 19-го, крутили, очень трудно был труд. Но когда ты видел эту муку, из которой потом будет печь мацу, у тебя возникало какое-то необыкновенное ощущение какого-то радости и счастья. Поэтому в Талмуде говорится о том, что бывает три вида мацы. И спрашивается вопрос, какую из этих видов мацы можно кушать. Ну, давайте начнем с самого верхнего стандарта. Вот самый верхний стандарт, это и есть, как правило, вот эта самая круглая маца, то, что называется ручного производства, которых можно увидеть в любой стране, можно купить, которые стоят очень дорого. Не знаю, я в этом году по большому блату купил коробку за $40. Опять же, в Израиле, кстати, она будет стоить не намного дешевле. Хорошая маца, она будет стоить очень дорого, а там всего лишь килограмм. Поэтому почему она такая дорогая? Что в ней такое дорогое? Можешь в магазин пойти и обычную квадратную купить. Она будет стоить, там, не знаю, в 10 раз дешевле, если не больше. Будет она кошерная или не будет? Она кошерная? Будет кошерная. Но это разные степени кашрута. Поэтому давайте перед тем, как мы два слова скажем насчет пасхального седера, все-таки определимся, что такое круглая маца, что такое квадратная маца, как она делается. Итак, самый высокий стандарт мацы – это тот стандарт мацы, когда мы следим за ее производством, ну, от самого-самого начала. То есть, ну, не знаю, если мы будем говорить о каких-то, ну, не знаю, супер-пупер-шмупер стандартах, лучше всего это вообще пойти, знаете, серпом на поле и, в общем, как бы самому срезать пшеницу, которая растет на этом поле. Но, как правило, так делают довольно редко кто, особенно в наше время, хотя есть те, которые так делают. Но, как правило, за мацой мы начинаем следить с того момента, когда просто пшеницу собрали. Там комбайн, там все что угодно. Вот у нас есть пшеница перед ее помолом. Теперь, самое главное, какая у нас есть проблема с мацой? Она касается того, чтобы пшеница не была связана с водой. Потому что если семя пшеницы, если сама пшеница, если мука, она будет иметь соприкосновение с водой, мука превратится в хамец. 18 минут, и она станет заквашенной. А закваска, она в Песах будет категорически запрещена. Поэтому мацу нужно охранять. И такая маца, она будет называться словом шмура. Поэтому самый высокий стандарт мацы, который есть у нас, это когда мы приезжаем в какую-то, там, не знаю, деревню, либо мы сами срезали серпом или на комбайне эту пшеницу эту мы срезали, либо мы уже покупаем пшеницу готовую, но вот с этого момента мы за ней внимательно смотрим, чтобы, не дай бог, не было никакого соприкосновения с водой. Мы смотрим, когда она хранится, мы смотрим, когда эту пшеницу перемалывают, поэтому вот здесь вот я опять же иду к тому, чем я занимался полурабским святым трудом, когда был студентом Ешивы. Если ты хочешь, чтобы это был высокий стандарт, значит, мельница, она тоже должна быть ручной, а не механической, все должно быть сделано руками, нужно на все это внимательно смотреть. Можно, правда, и механическую мельницу, но за каждым из участков вот этого производства мацы должна быть очень-очень внимательная, то, что называется, слежка, чтобы, не дай бог, мука или колосья, они не были никак соприкасались с водой. Вот эта мука, из которой будет изготовляться маца, она самого высокого стандарта, она будет называться маца шмура. Чуть ниже стандарт мацы, это обычно та маца, которая продается уже в магазинах. Это маца, которая тоже является абсолютно кошерной, но за ее производством начинают следить уже с момента помола муки. То есть до помола муки за ней особенно не следят, она где-то там находилась, но вот с момента помола муки за мукой происходит довольно такой тщательный слежка, отслеживают, чтобы опять же у нее не было никакого соприкосновения с водой. Эта маца, она чуть нижнего стандарта. Обычно из нее делают вот всеми нами известные квадратные мацы. И третий, самый низкий вид мацы, который только может быть, Это маца, которую покупают с муки, купленной в обычном магазине, потом приходят и из нее пекут мацу. Обычно такую мацу никто не кушает, обычно такую мацу никто не продает, и обычно такая маца, она делается только в те минуты, когда существует такая вот вещь, что вообще нет мацы. То есть какая-то тяжелая ситуация. В Советском Союзе там многие так делали. Поэтому мы видим два стандарта мацы. Самый высокий, который у нас будет называться маца шмура, или охраненная маца, которую мы охраняем, когда за ней тщательная такая вот слежка и тщательная такая внимательная к ней отношение идет с момента того, как мы собрали пшеницу. И второй вид чуть ниже, но он тоже будет являться совершенно кошерным, когда мы начинаем следить уже за мукой, которая является перемолотой. Так вот, теперь мы переходим к самому таинству. Существует вечный спор. Помните, в Гулливере у них существовала война, какой стороной яйца лучше всего его разбивать. Там одной стороной или второй стороной. И там у них шли такие баталии и войны. Так вот, у евреев испокон веков маца, которую мы пекли, она всегда была, безусловно, ручной работы. Как ее делают? Опять же, охраняют вот эту пшеницу с самого начала, потом руками, как правило, может не только руками, перемалывают эту муку, а после этого начинает происходить таинство. Для того, чтобы изготовить воду, в мацу нужна вода, но это не просто вода. Во-первых, эта вода должна быть из какого-то источника, то есть она должна быть либо из реки, либо из какого-то ручья. И это вода, которая должна иметь статус, который называется «майн шелану», то есть вода, которая переночевала. Считается, что вода, из которой мы будем делать тесто, она должна быть очень холодная, потому что чем теплее вода, тем быстрее может произойти закваска. Поэтому обычно берется вода, она ставится на ночь, она наливается за день до этого, за день до того, как мы делаем мацу, она ставится в специальный такой погреб, где довольно так холодно, и находится эта вода в закрытом состоянии целую ночь. И вот утром мы берем эту воду, и из этой воды мы уже начинаем выпекать мацу. Теперь фабричная вода, она производится обычно без романтики, то есть если вы берете вот эту круглую мацу, она со всеми правилами жанра делается. Вполне вероятно, там мог быть кто-то, кто крутил мельницу вручную, вода, которая там использовалась, эта вода была из какого-то ручья или водоема, все как положено, отфильтрованная, конечно, но все по традициям. Если мы говорим о фабрике, то обычно воду наливают с крана. Воду с крана тоже можно лить, но правило о том, что эта вода должна храниться целую ночь в холодном каком-то месте, она остается. Только такую воду можно использовать при изготовлении мацы. Теперь, дальше вот происходит то, что происходит. В течение меньше, чем за 18 минут мы должны слепить мацу, мы должны ее поставить в печку, и вот происходит то, что, в принципе, происходит, наша любимая маца. В конце 19 века, когда научно-технический прогресс начал наступать на пятки, не знаю на что, человечеству, которое от него убегало, но оно его догоняло и перегоняло, как делают до сегодняшнего дня, возникла идея, а почему бы нам мацу не делать машинным способом, почему бы нам не сделать машину, которая будет изготовлять мацу. Во-первых, в этой машине мацы можно изготовлять намного больше, чем если ты ее делаешь руками. А во-вторых, машинная маца, она может быть намного лучше, потому что машина, в отличие от человека, она не сможет кому-то рассказать какой-то анекдот, она не сможет посчитать там воробьев, которые летят, не сможет посмотреть в мобильный телефон и потратить драгоценное время, за которое мука с водой может превратиться в хамец. Машина, она будет работать как компьютер. Поэтому в 19 веке была изобретена машинная маца. И тут возник вопрос, а можно или нельзя использовать машинную мацу? Будет она считаться правильной, не будет она считаться правильной? Хочу вам сказать, что спор по этому поводу продолжается. по сегодняшний день. Большинство авторитетов, они считают, что машина маца, она абсолютно кошерная, она очень хорошая, хотя есть те люди, которые по старинке предпочитают, чтобы все-таки это было старым дедовским способом, это была маца ручная, как обычно, изготовленная человеком, с водой, которую берут из источника воды, все как положено, все как в старые добрые времена. Поэтому маца, которая будет у вас за столом, она будет либо квадратная, либо круглая. И теперь мы понимаем, что если это круглая, это ручная маца, если квадратная, это машинная заводская маца. Но и квадратная маца, круглая всегда будет только самого высокого стандарта, а вот квадратная маца, она может быть двух стандартов. Смотрите по цене. Если одна, там, не знаю, маца будет стоить, ну, грубо говоря, 50 шекелей, а вторая будет стоить 25 шекелей, это значит, что и та, и другая маца не кошерные, только та, которая дорогая, она идет по самому высокому стандарту, когда мы смотрим за пшеницей с момента ее сборки. А та маца, которая подешевле, это будет та маца, которую мы смотрим за пшеницей с момента ее перемола. И поэтому стандарт ее кошерности будет чуть ниже. Но опять же, она будет абсолютно кошерная на Песах. Так что с такой премудрости, в принципе, и начинается пасхальный седер. Итак, мы садимся с вами за пасхальный стол. И за пасхальным столом начинается огромное количество перед, точнее, пасхальным столом начинается огромное количество разных традиций и обычаев. В первую очередь, все, как я говорю, должно быть направлено на детей. Первая такая вещь, она будет происходить у нас сегодня вечером. Сегодня вечером мы будем делать такой обряд, который будет называться «Бдикат хамец» – «Проверка хамца». В принципе, к сегодняшнему вечеру, к четвергу, мы запишем это в 2022 году, и у нас Песах будет в субботу, в диаспоре в субботу и воскресенье. В четверг мы начинаем делать проверку на хамец. Обычно это делается, необычно, это всегда делается поздно вечером, когда уже есть выход звезд, в день перед началом Песаха. Весь дом уже должен быть убран, в доме не должно быть хамца. И вот тут происходит вот этот обряд, который так любят все дети. По старинке, если человек хочет это сделать по старинке, так мы это делаем в нашем доме, берется свечка. В современном мире часто используется фонарик, который есть в мобильных телефонах. Он, кстати, может быть, во многих вещах будет и получше свечки. Поэтому мы обычно используем и фонарик, и свечку. Потом берется обязательное куриное перышко, поэтому у каждого ребенка должно быть это куриное перышко, маленький такой совочек, и вот начинается проверка хамца в доме. И понятно, что дом уже убран. Мы убирали наш дом и смотрели, чтобы в нашем доме не было хамца уже не один день. Но вот сейчас, перед самым началом Песаха, мы должны проверить, действительно мы проверили каждый уголок нашего дома, что там где-то не затерялась какая-то крошка хлеба. Выключается свет, и вот со свечкой вся семья, и с перышками, или с мобильными телефонами горящими, начинает ходить по дому в поисках этого хамца. Для детей это настоящий праздник, потому что родители, для того, чтобы у детей был экшен, они специально в маленьких таких мешочках, мы обычно кладем там, не знаю, там 5-10 кусочков хлеба, заворачиваем их обязательно в мешочек. Самое главное, не забыть, куда ты этот мешочек положил. У нас один раз было, что мы забыли, куда мы его положили, мы его не нашли. Потом полночи искали этот мешочек с хлебом. И вот, вот эти вот маленькие мешочки с хлебом, которые лежат, специально, который мы кладем, дети начинают искать. И вот, когда они находят этот маленький мешочек с хлебом, у детей обычно огромная радость. И эти мешочки складываются для того, чтобы завтра, то есть в пятницу, в день перед Песохом, мы должны будем вот эти вот оставшиеся кусочки хлеба, которые есть у нас, либо выбросить, либо уничтожить. Об этом, может быть, буквально одно слово тоже скажем. Поэтому, но это не только такая вот театральная постановка для детей, что они там ходят с фонариками, ищут спрятанные кусочки хлеба для того, чтобы они его нашли. Мы действительно смотрим, мы действительно ищем, мы заходим и залазим в какие-то уголки для того, чтобы посмотреть, нет ли у нас в доме каких-то кусочков хлеба. Это тоже очень такая важная вещь, которую делают сами дети. И теперь опять же возвращаемся к самому седеру. Во время пасхального седера, как я сказал, вся семья собирается вместе. В центре стола стоит специальная киара. Киара – это специальное такое блюдо, на которой находятся все, ну, все главные, наверное, такие символы пасхального седера. И каждый из них очень-очень символичный, и каждый из них он будет использоваться во время пасхального седера. Первая вещь, которая есть на нашем вот этом подносе, там должно быть обычная такая большая тарелка, в которой есть 6 углублений, потому что есть таких 6 символов именно Песоха. В первом вот таком углублении, если у вас нет углубления, просто на этой тарелке, первое, что должно лежать, это зруа. Зруа – это кусочек мяса, обычно в наше время это поджаренное крылышко курицы. Вот этот вот кусочек будет символизировать пасхальную жертву. То есть у нас пасхальной жертвы нету, потому что у нас нет Иерусалимского храма. Но вот эта вот курочка, она нам будет, в общем, как бы показывать, в каком положении мы находимся. Мы должны были бы сейчас сидеть в Иерусалиме, должны были кушать настоящего пасхального барашка, а у нас будет какая-то маленькая курочка, которая будет лежать на столе, ее крылышко, и кушать мы ее не будем. Она будет только символически лежать на этом столе, как упоминание о том, что мы потеряли и что мы ждем, что должно быть на самом деле на этом месте. Вторая вещь, которая лежит на этой киаре, это яйцо. Яйцо будет олицетворять жертвоприношение, которое мы тоже приносим в праздник Песах, который называется Хагига, праздничная жертва. Спрашивается вопрос, а почему праздничная жертва олицетворяется яйцом? Ну, как бы, жареная курочка, понятно, там должен быть жареный барашек, его нету, есть жареная курочка, мы понимаем, как это все ужасно. Причем тут к еще одному жертвоприношению яйцо. Смысл тут очень простой. Яйцо в еврейской традиции – это символ траура. Символ траура – символ того, что у нас нету храма, что мы не находимся в Иерусалиме, в котором есть храм. Мы не можем это делать так, как это было когда-то, так, как это делали наши предки. Поэтому яйцо, оно символизирует тоже вот эту траур, вот эту горечь утраты того, что мы сейчас находимся вот здесь, а не там, где мы должны находиться на самом деле. Дальше на вот этой тарелке находится марор. Марор – это очень важная вещь, которая будет у нас на празднике, на нашем пасхальном седере. Это листья или стебли хасы. Хасы так называется на иврите. На русском, я думаю, что это салат латук или как-то он называется. В общем-то, листья салата. Листья салата, они у нас будут марор. Марор – это горькие травы. На самом деле салат, он не столько горький, но считается, что если салат потереть или долго пожевать во рту, он приобретает горечь. Отсюда точно так же изгнание, в котором мы находимся. С одной стороны, оно нам кажется, ну, таким нормальным, как будто бы, но на самом деле оно очень-очень горькое. Поэтому марор, горькие травы, которые символизируют тот горечь, которая была у нас, когда мы были рабами в Египте, символизирует всю горечь еврейской истории 4000-летней. Вот она у нас тоже лежит на столе в виде вот этого салата, салата латука, марора, или хасы, как она называется на иврите. Третья вещь – это хазерет. Хазерет – это очень интересная такая вещь. Хазерет – это хрен. Обычно используют молотый хрен. Перемолотый хрен, он должен быть такой ядреный хрен, это лучше всего, если он такой хрен. Зачем его используют? Его используют для того, чтобы показать, как кушали первый в мире гамбургер. А в первом мире гамбургер придумали, как понятно, евреи, потому что говорится о том, что Рабан Гамлиэль во время пасхального седера он кушал горькую зелень. А хрен, он в данной ситуации может быть тоже и в виде марора, в виде вот этой горькой зелени. Кушали обычно в конце трапезы, брали мацу, на мацу клали кусочек пасхальной жертвы, которую назвал жертва Песах, кусочек это барайны принесенной в Иерусалимском храме, и которую мы зажарили на огне. И клалась горькая зелень. Так вот, Рабан Гамлиэль, он придумывает ноу-хау, он придумывает первый в мире гамбургер, то, чтобы взять две мацы и в середине между ними положить вот этот кусочек мяса и горькую зелень. Так как мяса у нас сейчас нет, у нас нет пасхальной жертвы, во время пасхального стола мы так будем делать. Мы возьмем одну из мацот, которые будут находиться у нас. Эту мацу мы поломаем на две половинки и посередине ее положим этот самый хрен. И вот когда мы будем кушать вот этот бутерброд, маца с хреном, это все дело, оно будет у нас как бы символизировать то, как кушали в 2000 лет тому назад вот самый этот первый гамбургер. Также у нас будет находиться харосет. Харосет – это такая вот смесь, которая делается из тертых яблок и ореков. Обычно добавляется имбирь с корицей. И, как правило, туда еще добавляется немножко красного вина. Вот этот харосет, он будет символизировать глину. Ту самую глину, которая была у евреев в Египте, с которой они делали кирпичи. В общем, это тот же самый символ рабства. И когда мы с вами во время пасхального стола будем кушать марор, вот эти вот листья салата, перед тем, как их кушать, их нужно будет макать в этот харосет, их нужно будет макать в эту глину, то есть мы будем кушать, кстати, в средние века в этот харосет добавляли действительно тертый кирпич. Я не знаю, как это кушали, но в наше время люди изнеженные, никакого тертого кирпича нету, и оно, наоборот, очень вкусное, такая вот получается намазка. То есть в этот харосет макаются вот эти листья салата, и их будут кушать. Поэтому на пасхальном столе у нас есть вот наша традиционная киара, на которой находится 6 видов символов, которые будут символизировать Песах. Еще раз, очень коротко их повторю. Это зруа, это зажаренный кусочек крылышка курицы, который символизирует пасхальную жертву, яйцо, которое символизирует еще одну жертву, которую приносили во время Песаха. Это марор, это листья салата, горькая зелень. Это харосет, о котором мы говорим, это глина. Это хазерет, хрен, который есть. Ну и последнее мы забыли сказать, это карпас. Карпас обычно это кусочек картошки, вареной картофеля, с которого, в принципе, и начинается вся пасхальная процедура. То есть мы сначала, когда пьем первый бокал вина, мы кушаем вот этот кусочек карпаса, кусочек вареного картофеля. И после этого начинается длинный рассказ о том, что такое был выход из Египта. Опять же, карпас, вот эту картошку, которую мы кушаем, она тоже в первую очередь предназначена для детей. Почему? Потому что выглядит это все странно. Дети привыкли, что когда мы садимся за стол, мы сразу начинаем кушать. А тут происходит странная вещь. Мы почему-то кушаем какую-то картошку, почему это перед ней моем руки, что само по себе странно. И дети начинают задавать вопрос, а почему это так происходит? И это очень важно, потому что на вопрос «почему» и начинается рассказ о выходе из Египта. Рассказ о выходе из Египта напечатан в книжке, которая называется «Пасхальная года». Хочу сказать, что она входит в еврейскую книгу рекордов Гиннесса, потому что я думаю, что, наверное, после Торы к пасхальной Агаде есть, наверное, больше всего комментариев. То есть пасхальная Агада – это книга очень с огромным количеством комментариев. Пасхальная Агада – книга очень древняя, которая печатается с самого-самого начала момента книгопечатания. В современном мире она сделана с какими-то картинками. И вот хозяин стола, он читает эту книгу. Главное, чтобы все понимали рассказ, поэтому если люди не понимают иврит, лучше ее читать на русском языке, то, что называется, не выпендриваться, чтобы все понимали написанное там, и самое главное, задавали друг другу вопросы и старались на эти вопросы найти ответ. Это и будет наш пасхальный седер, это и будет наш рецепт, как на один шаг стать более свободным, чем мы были до этого.
Рав Гидали, спасибо большое. Такая отличная инструкция для начала путешествия к свободе. Скажите, пожалуйста, а вот пару слов про вино. Каким оно должно быть? Что такое вино кошерное на Песах?
Ну, в принципе, я вам скажу так. Нам нужно тогда сказать вообще, что такое кошерное вино. То, что называется «стоя на одной ноге», очень-очень быстро. Дело в том, что в древние времена обычное вино, которое изготавливалось, оно всегда шло на какие-то языческие культы. Поэтому у евреев еще во времена храма, еще несколько тысяч лет тому назад, был принят такой закон о том, что вино, изготовленное не евреем, оно не считается кошерным. Не в смысле того, что не еврей плохой и вино у него плохое, а в смысле того, что весь мир тогда был языческий, и все вино, которое изготавливали, оно так или иначе шло на какие-то языческие культы. Языческих культов сейчас особенно и нет никаких, но закон остался, потому что у нас есть другой закон, что постановление, принятое Синедрионом, может быть отменено тоже Синедрионом, а Синедриона у нас уже нету практически 1700 лет, поэтому закон остается законом. Вино должно изготавливаться исключительно евреями и ну, такими вот религиозными евреями, которые будут находиться на этой фабрике, на винодельне, будут изготавливать это вино. Это вино будет называться кошерным. Теперь, 99% вин, если почти что не 100, это все вина кошер на Песах. То есть, по большому счету, имеется в виду, что должны быть соблюдены какие-то определенные правила того, чтобы в этом вине не попадали какие-то компоненты, которые будут являться закваской, то есть так называемым хамцом. Еще раз, как правило, при изготовлении вина они практически никогда не используются, поэтому ну, практически любое вино, которое вы будете покупать в магазине, кошерное вино, там всегда будет написано «кошер на Песах». Я не видел вина, в которых не было бы написано «кошер на Песах». Вполне вероятно, может, они бывают, но мне кажется, их найти будет довольно редко.
А в чем разница вина, которая кошерная на Песах и просто кошерная?
Разница, я вам скажу, в чем. Такая же разница, как в молоке. Вот, допустим, молоко на Песах можно употреблять, но то молоко, которое ты покупаешь до Песаха. Спрашивают вопрос, ну хорошо, а если я его куплю после Песаха, что будет, оно как бы другое какое-то ингредиенты будет иметь? В Песах существует очень жесткое правило, которое говорит о том, что даже миллиграмм хамца, которое может находиться в массе, не знаю, чего угодно, всю эту массу чего угодно делает некошерной на Песах. О чем это говорится? Это говорится, что если у нас есть, не знаю, 50 тонн молока, и в эти 50 тонн молока случайно, по какой-то причине, я не знаю, как это произошло, попало что-то хамцовое, то все это молоко, все эти 50 тонн, они будут считаться некошерными на Песах. Но до Песаха существует правило, которое называется 1 к 60. Правило очень интересное, которое говорит о том, что если у вас есть, к примеру, 60 килограммов молока, которое вы варите, и случайно в эти 60 килограммов молока, случайно, не специально, случайно, упал 1 килограмм мяса, то молоко остается кошерным, несмотря на то, что в нем сварилось мясо. Почему? Потому что разница 1 к 60 является настолько огромной, что мы на это мясо не обращаем внимания. Считаем, что оно никак не повлияет на все молоко. В Песах этот закон отменяется. Поэтому, если вы покупаете молоко до Песаха, и там даже, теоретически, 1% из 100, понятно, что попало в эту цистерну что-то хамцовое, и мы это покупаем, это молоко, оно будет абсолютно нормальным. Почему? Потому что до Песаха вот это маленькое хамцовое, то, что там было, оно не считается, что там есть хамец. И если мы это покупаем до Песаха, мы можем совершенно спокойно это молоко пить на Песах. Если же мы молоко покупаем на сам Песах, а в сам Песах это правило уже не работает, то тогда наше молоко, оно будет считаться некошерным. И тогда его, в общем, так в магазине особенно и не купишь. Отсюда, допустим, у наших братьев-хабатников существует обычай о том, что они вообще не, в общем, допустим, не берут воду с крана. Потому что они считают, что в воде с крана могла там, ну не знаю, там во время фильтрации, там, я не знаю, в Израиле там с Кинерита она идет, я не знаю, откуда она идет, эта вода. Могла, мало что, какой-то рыбак рыбу мог покормить, и какой-то, не знаю, миллиграмм этого хамса мог быть. Поэтому, кстати, хабатники, они используют, они покупают воду до Песаха, очень много, такими бутылями. И в этой воде, в общем, они на ней все варят и моют, и, в общем, и так дальше. То есть это, в общем, такая серьезная вещь. Это понятно, что это очень сильное устражение. Поэтому в вине плюс-минус будет работать та же самая история. То есть во время изготовления вина нужно будет проверять о том, чтобы никаких ингредиентов, которые могли бы быть хамцом, не использовать при его изготовлении. Опять же, я не винодел, я не знаю, что это за ингредиенты, но, видимо, они такие есть.
Рав Гедалия, большое спасибо. Есть такая хорошая еврейская черта, которую вы нас учите, расторопность. Вот сейчас у всех у нас много чего надо сделать для того, чтобы завершить деловые недели, для того, чтобы, самое главное, подготовиться к Песаху. Кто-то, кто, может быть, сегодня впервые задумался о том, что ему нужно провести или поучаствовать в пасхальном седере, сейчас начнет искать место и общину, в которой он мог бы провести завтрашнюю ночь или готовить дома у себя блюда, которые помогут провести седер правильным образом. Поэтому проявим эту расторопность, пожелаем всем счастливого праздника, Песах Самеах, чтобы мы не просто увидели правильный набор блюд и 4 бокала вина, а для того, чтобы нам удалось проникнуться вот этим замечательным чувством свободы, которое будет окрылять нас на протяжении всей нашей жизни. В свое время со мной произошел именно такой случай, когда тогда очень известный человек, представитель государства Израиль, пригласил мою семью в составе нескольких других семей к себе на пасхальный седер. Это оказался первый седер в нашей жизни, уже были достаточно зрелыми людьми. И это был вполне себе секулярный стол. Ну, то есть мы соблюдали всю традицию, но все люди, которые были за столом, были достаточно секулярными евреями. Надо сказать, что что-то во мне, и как я, сколько я слышал, и в других участниках этого мероприятия переключилось. И почему-то я уверен, что в лучшую сторону. То я хочу пожелать всем нашим секулярным слушателям, а тем, кто уже давно соблюдает традицию и кто давно следует мицве проведения пасхального седера, получить уже тот заряд бодрости, то вдохновение, которое вам уже по-хорошему известно и которое вы каждый год поднимаете на новый уровень. Рав Гедалия, и вам Песах Самеах.
Песах Кашер Весамеах.